В любом случае, ты можешь быть уверен, что вскрытия не стоит опасаться. Альваро Ортиса похоронят как государственного деятеля, ему обеспечены надгробные речи о трагически безвременной кончине и большая табличка с его поганым именем, которую непременно где-нибудь повесят. Правда никогда не всплывет наружу. Так мы купили молчание его семьи. Карл изумленно посмотрел на собеседника через всю комнату. С тех пор, как они виделись в последний раз, с Нортоном что-то случилось, что-то помимо оставившей его способности удивляться. Определить эту перемену было сложно, но он вроде бы принял на себя новую роль устроителя сомнительных делишек Колин с горьким мазохистским удовольствием. Казалось, он учился находить во власти, которой его обличили, некое мрачное наслаждение, будто терзаемый болью, но целеустремленный спортсмен. В порожденном вихрем вакууме, возникшем после смерти его брата и Ортиса, Том Нортон стал героем дня, приняв эту роль как поднимающийся при звуке гонга боксер, как призванный к оружию герой поневоле. Как будто все это было всего лишь частью того, для чего он был создан, наряду с манерами юного Патриция и отработанным спокойствием для пресс-конференций. «А СМИ?» — спросил его Карл. «И пресса?» — Нортон хмыкнул. «Ах, пресса! Да не смеши ты мои тапочки!» Карл вернулся к столу и остановился, глядя в смотровое окно. Вдоль вереницы автомобилей бодро сновали туда-сюда одетые в форму сотрудники иммиграционной службы, и от их дыхания в холодном воздухе ночной пустыни поднимался пар. Они выборочно проверяли автомобили, наклоняясь и заглядывая в салоны, светя длинными стальными цилиндрическими фонарями, которые держали поднятыми на плечо, будто крохотные базуки. Очереди тянулись до самого моста, где федеральная автострада номер 10, покидая Аризону, пересекала реку Колорадо в неистовом свете лазерных панелей и блуждающих узких лучей прожекторов. При таком освещении резкие линии сгрудившихся вокруг моста фортификаций выглядели черными силуэтами. «Ну же, суэрте!» — пробормотал он. «Где ты, мать твою?» На дальней стороне висячего моста околачивались два экипированных охранника, оба позевывавшие, замерзшие, с оружием наперевес. До смерти скучали. Один, что помоложе, едва перешедший 20-летний рубеж и звавшийся Лучо Акоста, сидел на камне, там, где тропа снова начиналась, и лениво швырял в реку камни-галыши. Его старший, впрочем, ненамного, напарник, пока еще оставался на ногах, он стоял, небрежно откинувшись на канат моста, покуривая самокрутку и периодически задирая голову, чтобы посмотреть в небо над каньоном. Мигеля Коферрату тошнило от этой работы, тошнило от того, что приходилось торчать в этой глуши, которую отделял от огня Арекипы и его семьи целый день езды по сложной дороге. Тошнило от неуклюжего, натиравшего тело бронежилета из веблара, даром, что более легких бронежилетов пока не придумали. А еще его тошнило от Лучо, в жизни которого, судя по всему, не было других интересов, кроме футбола и порнухи. Когда Мигель проводил время с этим парнем, им владело удручающее предчувствие, что он общается с собственным сыном, подросшим на 10 лет, и это делало его раздражительным. Когда Лучо приподнялся и показал на тропу, Мигель едва посмотрел в ту сторону. «Мулы идут!» «Ну да, вижу». Разговор утомил обоих. Они дежурили тут последние 2 или 3 недели. Их вахта всегда приходилась на время от рассвета до середины дня. Босс весь издергался. Он требовал, чтобы этот участок охранялся постоянно, а караул сменялся как можно реже. Оба охранника молча смотрели, как одинокая фигура и два мула спускаются в лучах утреннего солнца по нарезающей концентрические круги тропе. Это было довольно обыденное зрелище, и в любом случае, при свете дня, тут не приходилось ждать неприятных сюрпризов, за исключением разве что снайперов или, дери ее налево, атаки с воздуха. Даже когда мулы и их погонщик достигли последнего поворота перед мостом, Мигель не чувствовал напряжения, однако на его обветренном лице мелькнул интерес. Он услышал, как Лучо встал с камня. «Это не мул Сумарила впереди, не?»
Мигель козырьком приставил лицо ко лбу, защищая глаза от слепящего света.
«Похоже на то. Но, конечно, это не сам Сумарила. Здоровый больно. И посмотри, как идет».
Замечание было справедливым. Высокий человек явно не привык спускаться по горным тропам. Каждые пару шагов подскакивал и оступался, вздымая вокруг себя клубы белой, похожей на пудру пыли. К тому же он, казалось, прихрамывал и не имел ни малейшего понятия, как управляться с мулами. Пока он неуклюже спускался, его большие новомодные сапоги и длинный плащ запылились, как и потрёпанный кожаный стетсон, под широкими полями которого мелькало бледное лицо. Мигель хмыкнул.
«Да это ж долбанный гринго!» — удивленно сказал он.
«Думаешь?»
«Да не знаю. Мы вроде как должны высматривать чернокожего мужика, а не гринго с парой мулов. Может, это кто-то из университета? Там много парней с севера, которые проводят эксперименты для Марса, оборудование испытывают».
Теперь он увидел, что мулы нагружены небольшими контейнерами, металлически поблескивающими на солнце.
«Ну, тут он нахер ничего испытывать не будет», — сказал Лучо, глядя по-юношески сердито и снимая с плеча ружье.
Он шагнул на мост и дослал патрон в патронник. Мигель поморщился, услышав этот звук.
«Просто дай ему подойти к нам, хорошо? Незачем спешить к нему навстречу, и места на той стороне моста тоже нет. Вот он придет сюда, посмотрим, кто это, развернем назад, и пусть идет своей дорогой».
Но гринго, добравшись до моста, не сразу ступил на дощатый настил. Вместо этого он остановился и пустил вперед одного мула. Тот с привычной покорностью двинулся по мосту, а гринго в шляпе в это время озабоченно и вдумчиво шарил по карманам и подтягивал ремни на спине второго мула.
«Это мул Сумаривы», — сказал Лучо,
а животное между тем печально процокало копытами через мост, вышло на твердую землю и остановилось, поджидая, пока человек его нагонит.
«Думаешь, он мог вот так дать его на прокат?»
«За нормальные деньги вполне. А ты разве не дал бы?»
Мигель перешел на испанский язык и повысил голос.
«Эй вы, сюда нельзя, тут частное владение!»
Человек на другой стороне моста помахал рукой. До них донесся его ответ на языке кечуа.
«Мне нужна всего минутка, не возражайте!»
И он повел второго мула на мост. Его шляпа была надвинута на самые глаза.
«Так, оставайся тут», —
сказал младшему напарнику Мигель. Он был сражен, потому что никогда раньше не встречал гринго, знающего кечуа.
«Пойду гляну, что там такое».
«Мне позвонить, сообщить о нем?»
Мигель бросил взгляд на мула, стоящего неподалеку от них, будто это самое обычное в мире дело. Тот в ответ моргнул ему большими влажными глазами. Мигель нетерпеливо крякнул.
«Не, не стоит себя утруждать. Если нам придется его пристрелить, они и так услышат».
Но он снял с плеча ружье и двинулся навстречу прибывшему со смутной тревогой. Когда стремительно сокращавшееся расстояние между ним и незнакомцем уменьшилось до нескольких метров, он сбавил скорость, а потом и вовсе остановился где-то в середине моста. И тоже дослал патрон. Услышав сухой щелчок затвора, незнакомец остановился.
«Ну, хватит уже», — сказал Мигель на кечуа. «Ты меня чё, не слышал? Это, блин, частное владение».
«Да, я знаю».
«Тогда какого хера ты сюда припёрся, гринго?»
«Увидеть ведьму».
Незнакомец наконец поднял голову, и Мигель смог как следует разглядеть его лицо. Он сразу понял, что ошибался. То белое, что мелькало под полями Стетсона, когда незнакомец спускался по тропе, выглядело тестообразным и ненатуральным. Оно было нанесено на лицо неравномерно и неаккуратно, напоминая небрежный клоунский грим или полурастаявший леденцовый череп. Угощение для мексиканского дня поминовения. Глаза на распадающемся белом лице незнакомца выглядели темными, как два дула пистолета, и столь же бесстрастными. Пиштако. У Мигеля хватило времени на эту единственную паническую мысль, а потом у него за спиной раздалась череда яростных взрывов. Он застыл, не зная, куда дернуться, Длинный пыльный плащ незнакомца распахнулся, и Мигель увидел в руках пиштаку какое-то уродливое тупорылое оружие. Густой кашель, словно кто-то прочищает горло, злобный сокрушительный вой.